Мне пришлось почти час неподвижно простоять в центре комнаты, а сэр Кофа старательно массировал воздух вокруг моего бедного тела. Ко мне он так и не прикоснулся, но ощущения были приятнейшие, как от легкого расслабляющего массажа.
«Вот и все, Макс. Подумай, кстати, как тебя теперь будут звать? Тебе понадобится хорошее женское имя».
Я с опаской оглядел себя. Все было в полном порядке, то есть без изменений. Бедра не расширились, бюст не вырос.
«А это же не настоящее женское тело», — улыбнулся сэр Кофа. «Это просто иллюзия, зато отличная иллюзия. Одевайся, сейчас поймешь. Да не в это!»
Я растерянно вернул свою скабу на ручку кресла.
«Возьми на столе, и я принес тебе отличный костюм. Столичные модницы от зависти лопнут. Давай одевайся, сейчас ты здорово удивишься».
Я порылся в разноцветном тряпье, обнаружил там темно-зеленую скабу и быстренько напялил ее на себя. «Ой!» Это было все, что я мог произнести. Тонкая ткань наглядно обрисовывала нежные изгибы какого-то незнакомого женского тела. Джуфин с восхищением посмотрел на Кофу.
«Здорово! Гораздо лучше, чем я себе представлял. Ну, давай заканчивай. Такая милая леди с такой угрожающей щетиной, смотреть больно. Ты бы хоть брился иногда, сэр Макс».
«А я брился вчера». Я пощупал подбородок. «Тоже мне щетина, смех один».
«Ничего, Макс, теперь у тебя таких проблем долго не будет», пообещал сэр Кофа, намазывая мою растерянную рожу какой-то черной дрянью. «Вот так. Эта штука действует даже дольше, чем требуется».
Это лучшая новость с момента принятия кулинарной поправки к кодексу. «Уже можно умываться или нужно ждать?»
«Чего ты собрался ждать? И зачем тебе умываться?» – удивился Кофа.
Он надел на меня светлый рыжеватый парик, длинные пряди которого сразу же начали щекотать мне плечи.
«А, ты имеешь в виду мою мазь? Ну так она уже исчезла вместе с твоей щетиной, я все же колдун, а не бродобрей. Дави, не вздумай снимать этот парик, будет больно. Теперь это твои настоящие волосы, на какое-то время. Садитесь в кресло, леди, уже почти все в порядке, остался последний штрих».
Мне пришлось пережить пятиминутный массаж физиономии, на сей раз довольно неприятный. Особенно досталось моему носу. Я был уверен, что от такого обращения бедняга просто обязан побагроветь и распухнуть. Даже слезы на глазах выступили. Но я мужественно терпел.
«Все», — устало вздохнул сэр Кофа Йох. «Джуфин, у нас найдется выпить? Давно я так не потел».
«Это гениально, Кофа»,
— с восхищением сказал сэр Джуфин Халли, пристально разглядывая меня.
«Кто бы мог подумать? Даже если эта милая леди выйдет на площадь побед Гурига VII и начнет орать, что ее зовут сэр Макс, ее поднимут на смех. Тем дело и кончится. А выпить нам сейчас принесут. И не только выпить. Такое дело грех не отметить. Надень лаохи, сэр Макс, и пойди полюбуйся на шедевр старого мастера. Тебе понравится, обещаю».
Я закутался в узорчатые лаохи цвета речного песка. Мне было здорово не по себе. Кто-то еще посмотрит на меня из большого зеркала в коридоре.
«Не так, леди», остановил меня Кофа. «Женщина никогда не закалывает полулохи булавкой, а просто перебрасывает ее через плечо. И они совершенно правы. Так проще и элегантней. Ну-ка пройдись, Макс».
Я послушно прошелся по кабинету.
«Да, с походкой надо что-то делать, конечно. Она все портит», огорчился Кофа. «Ладно, пойди полюбуйся на себя, привыкай понемножку, а потом будем учиться».
«А тюрбан?» спросил я.
«Это не обязательно. Девушки с такими роскошными волосами предпочитают ходить с непокрытой головой, особенно если они приехали издалека. А вы приехали издалека, леди, судя по вашему говору. Давай-давай, топай к зеркалу. Я жду комплиментов. Как мы назовем нашу девочку, Джуфин?»
«Пусть сам решает», — ухмыльнулся сэр Джуфин. «Должен же этот бедный парень хоть что-то решить сам. Что скажете, леди?»
«Мерлин Монро», — рявкнул я и расхохотался. Это весьма смахивало на истерику.
«Что тут смешного?» – удивленно спросил Джуфин. «Красивое имя. Звучит как иностранное, но это и хорошо. Подожди-ка, Макс, это что, какое-то ваше неприличное ругательство?»
«Почти. Я решил не вдаваться в подробные объяснения. С замирающим сердцем я поплелся в коридор. Приблизился к зеркалу, собрал все свое мужество и уставился на потемневшую от времени правдивую поверхность. Оттуда на меня с неподдельным любопытством взирала высокая, симпатичная, нарядная леди, очень даже в моем вкусе. Меня самого, разумеется, в зеркале не было. Я всмотрел свое миловидное лицо, надеясь обнаружить хоть отдаленное сходство. Ничего от моего старого приятеля Макса не осталось и в помине. Я попробовал пройтись, не сводя глаз с зеркала. Да, барышня была немного угловата, что правда, то правда. Мне стало смешно, голова шла кругом. Когда элегантная леди в зеркале весело заржала, я понял, что вполне могу сойти с ума. И пошел обратно в кабинет. Мои старшие коллеги уже весело позвякивали посудой. «Грех такую красавицу Лонли Локли отдавать», — возмущенно сказал я. «Он все равно не оценит. Вы действительно гений, Кофа. Я ее люблю. В смысле, меня».
«Я совсем забыл про голос», — вздохнул сэр Кофа. «Выпей вот это, леди Мерилин, а то безобразие просто». Он протянул мне маленькую склянку с какой-то подозрительной синей жидкостью. Я брезгливо понюхал, вздохнул и выпил. Ничего страшного, что-то вроде сухого шерри, только очень горячее.
«А больше вы мне ничего не предло?» Я осекся. Теперь и мой голос стал чужим. Нет, я не начал пищать, это был довольно низкий, грудной, но без сомнения женский голос.
«Держи, мальчик!» Сэр Кофа протянул мне кружку с джубатыкской пьянью. «Тебе действительно надо выпить?»
После нескольких глотков ароматного напитка, обладающего убойной силой, я развеселился. Думаю, что корни моего хорошего настроения уходили в темную глубину настоящего безумия. Слишком уж быстро мой знакомый сэр Макс, ночное лицо сэра Джуффина Халли, превратился в какую-то рыжую девчонку.
«Надо бы поработать над твоими манерами, леди», — вздохнул Джуффин. «Пока ты больше похожа на городскую сумасшедшую, чем на жену зажиточного обывателя».
«Манеры? Одну секунду».
Я вскочил и прошелся по кабинету, старательно виляя бедрами. Потом сложил губы, как для поцелуя.
«Я вам нравлюсь, господа?»
Сэр Кофа удрученно молчал.
«Какой ужас, Макс!» — искренне сказал Джуффин. «Что, на твоей родине так действительно принято?»
Я вернулся на место. «Да нет, во всяком случае, не всегда. Я немного успокоился. Так себя ведут лишь очень распущенные женщины и только от случая к случаю».
«Все равно кошмар. Думаю, ты мне должен не один хороший обед за то, что я тебя оттуда вовремя вытащил».
«Ничего себе вовремя. Вот если бы лет на 10 раньше».
«Не уверен, что это было бы разумно. Как-нибудь объясню, почему. Вы здорово устали, Кофа?»
— сочувственно спросил сэр Джуффин у мастера слышащего. Тот меланхолично пережевывал свой кусок пирога.
«А как вы думаете, Джуффин, такие фокусы не каждый день делать приходится. Хвала магистрам. А тут еще учи эту леди хорошим манерам».
«Не надо, Кофа. Мы сами справимся. Ситуация почти безнадежная, но у меня есть одна идея».
«Какой вы мудрый человек, Джуффин. Думаю, без хорошего чуда тут действительно не обойтись».
«Вот и ладненько. Поклюйте тут носом на пару с Курушем, а мы с Максом немного погуляем. Пошли, Макс. Фу ты, леди Мерилин».
«Я не клюю носом, а запоминаю, что вы говорите»,
— огорошила нас мудрая птица.
«Я всегда знал, что люди странные существа, но сегодня с вами особенно интересно».
«Еще бы»,
— ухмыльнулся Джуффин, поглаживая мягкие перья буревуха. И мы покинули кабинет.
«Куда мы едем?» — спросил я, усаживаясь в мобилер.
«А ты не догадываешься? Я знаю только одну старую даму, способную сделать из этой сумасшедшей барышни настоящую леди».
«Вы о Фах?» — просиял я. «К леди Сатофи?»
«Да, я уже послал ей зов. В конце концов, она тоже из Китари, так что дело касается и ее. Сатофа, на удивление, легко согласилась помочь. Вообще-то, это не в ее стиле. Кажется, она питает к тебе некоторую слабость».
«И пользуется полной взаимностью».
«Вот и славно. Чего ты ждешь, леди Мерилин? Поехали!»
Леди Сатофа встретила нас на пороге маленького садового павильона, который служил ей рабочим кабинетом.
«Ой, какая хорошенькая девочка! Жалко, что не настоящая. Такую я бы, пожалуй, к себе взяла!»
Улыбнулась она, обнимая меня. Я, как всегда, немного растерялся. Кажется, еще никто никогда не радовался моему приходу так неудержимо, как эта могущественная ведьма с манерами любящей бабушки.
«Садись, Джуффин! Помнишь, какую камру варили 500 лет назад у нас в Китаре? В деревенском доме на Веселой площади? Ну так я умудрилась сделать это еще хуже. Попробуй, будешь доволен!» «А для тебя, девочка-мальчик, у меня есть нечто особенное».
Леди Сатофа извлекла из-под лаухи крошечный кувшинчик, внешность которого свидетельствовала о глубокой древности.
«Это очень вкусно и весьма полезно в некоторых случаях».
«Никак у тебя нашлась дивная половина, Сатофа?»
Джуффин даже головой покачал от изумления.
«Лет 300 она мне на глаза не попадалась».
«А тебе-то зачем, Джуффин?» Звонко расхохоталась леди Сатофа. «И хорошо, раз уж тебе не попадалось, значит, другим тем более. Такие вещи должны таиться в темноте. Да ты садись, Макс, не за стол, а вон в то кресло. Там тебе будет удобнее, держи».
Она протянула мне рюмку с темно-красной густой жидкостью, немного подумала, потом кивнула.
«Да, одной хватит. В таком деле лучше не увлекаться».
Я послушно взял рюмочку и попробовал. Это действительно было вкусно, не хуже бальзама Кахара.
«Смотри-ка, пьет», — ухмыльнулся Джуффин. «У меня бы он сперва битый час выспрашивал, что это за отрава».
«Какой умный мальчик», — обрадовалась леди Сатофа. «Я бы и сама дюжину раз подумала, прежде чем выпить какое-нибудь зелье из твоих рук, старый ты лис».
Сэр Джуффин Халли выглядел очень довольным.
«А теперь просто расслабься», — сказала эта чудесная старушка. «Могу объяснить, чем я тебя напичкала, мне не жалко. Знаешь, в старые времена дивную половину давали безумным».
«Спасибо вам, леди Сатофа», — мрачно хмыкнул я. Утешили вы меня.
Сначала дослушай, глупенький.
Добродушие ужасной колдуньи было неиссякаемо.
Безумцам давали это зелье, и бедняги тут же начинали вести себя абсолютно нормально. Оно потому и называется «Дивная половина». Считалось, что снадобье помогает безумцам найти половинку своей души, заблудившуюся в потьмах. Это продолжалось, пока один мудрый человек не обнаружил, что эти несчастные не становятся нормальными людьми, а только кажутся таковыми, в то время как их истерзанная душа пребывает неведомо где. Ты понял?
Я печально помотал головой.
Ничего, какие твои годы, поймешь когда-нибудь. Сейчас ты немножко поспишь, а когда проснешься, то останешься таким же глупеньким сэром Максом. Но вести себя будешь, как настоящая милая леди. Ты останешься тем, кто ты есть, но людям будет казаться, что они имеют дело с совершенно другой личностью. Честно говоря, это не очень хорошее зелье, мальчик. Уж если люди хотят казаться иными, они должны сами что-то для этого делать, а чудесные микстуры развращают дух. Но один раз и ради важного дела можно, я полагаю. Не думаю, что тебе так уж необходимо учиться быть настоящей женщиной. Ты и без того вполне хорош.
Спасибо вам, леди Сатофа. Одна вы во всем мире меня любите и хвалите. Я отчаянно клевал носом.
Молчи уж и спи. Не вздумай сопротивляться дреме, а то все пойдет насмарку. Видишь ли, чудесные вещи предпочитают случаться, пока человек спит. Так уж все устроено.
Леди Сатофа укрыла меня меховым одеялом и повернулась к моему шефу.
Неужели у нас наконец нашлось время спокойно поболтать, Джуфин? Ты же никуда не спешишь?
Сквозь сон я успел заметить, что сэр Джуфин два раза стукнул себя по носу указательным пальцем правой руки. Их знаменитый китарийский жест. Хорошие люди всегда могут договориться. Как же, как же. Когда я проснулся, было уже светло. Улыбающаяся леди Сатофа сидела рядышком и с любопытством разглядывала мою физиономию.
«Ой, Макс, ты так долго спишь!»
Ее улыбка стала еще шире.
«Где ты этому научился?»
«Врожденный талант», —
важно сказал я чужим бархатистым женским голосом. Никаких эмоций по этому поводу я не испытывал, что само по себе не могло не радовать. Оглядевшись, я понял, что мы с леди Сатофой остались одни. Неужели шеф бросил меня в Иофахе? С него станется.
«А где Джуфин?»
«Как где? Дома. Или на службе, не знаю, не справлялась. Знаешь, сколько ты проспал?» Мы, конечно, здоровы языками чесать, но за это время можно было обсудить даже все причины зарождения Вселенной, что не так уж занимательно.
И сколько же я спал?
Больше суток, Макс. Я и то удивилась.
Ничего себе, Джуфин мне голову оторвет.
Он, конечно, еще и не такое может, этот ужасный Джуфин, но я не думаю, что у тебя в ближайшее время кто-то что-то станет отрывать. Поверишь, старой прорицательнице.
«Все равно я должен бежать», — засуетился я. «Мне же уезжать завтра или послезавтра, я уж и не знаю».
«Конечно ты должен бежать, мальчик», — покивала леди Сатофа. «Но сначала нужно умыться, а если получится, я еще и камрой тебя угощу. Вообще-то я ненавижу возиться с жаровней, но ради тебя расстараюсь».
Я улыбнулся. «Балуете вы меня, леди Сатофа».
«Конечно. Кто-то же должен это делать. Ванная комната внизу. У нас все как у нормальных людей, мальчик».
«А я-то думал, что она в каком-нибудь другом мире», — крикнул я, спускаясь по лестнице.
«Одно другому не мешает»,
— многообещающе заявила леди Сатофа. В ванной я тут же уставился в зеркало. «Да, леди Мерлин Монро перестала быть угловатой. Спасибо леди Сатофе и ее дивной половине. Моих заслуг тут не было, это уж точно. Иллюзия казалась настолько реальной, что раздевался я почти в панике. Обнаружил под тонкой скабой собственное тело, с облегчением вздохнул и начал умываться. Наверх я возвращался в припрыжку, от избытка сил. Проспать больше суток, сидя в кресле и так хорошо себя чувствовать, вот это, я понимаю, магия высокого полета». Пухленькая седая старушка, которая, вне всяких сомнений, была одним из самых могущественных существ в этом мире, ждала меня за столом.
«Вот камра, а вот печенье, больше ничего нет. Но ты ведь и не любишь завтракать по-настоящему».
Я кивнул. «Вы это знаете».
«Тоже мне тайна. Молод ты еще, чтобы иметь от меня тайны, мальчик».
«Вы меня пугаете. Знать про меня все? Какой кошмар!»
«Абсолютно ничего кошмарного, Макс. Напротив, все это так мило. Даже твое темное прошлое в каком-то дурацком, ты уж прости меня, месте».
«Совершенно с вами согласен. Именно что в дурацком. Может быть, хоть вы можете залатать мое глупое сердце, леди Сатофа? Этот садист Джуфин утверждает, что со всеми своими бедами я должен справляться самостоятельно, но у меня пока неважно получается».
«Ой, да какие у тебя беды!» — отмахнулась моя собеседница. «Все твои беды, как летний снег. Вот он есть, миг, и нет ничего. Просто показалось. Не надо только все время тыкаться носом в прошлое или мечтать о том, каким могло бы стать будущее. Сегодня у тебя маскарад. Получай удовольствие».
Это были просто слова, но я почувствовал не меньшее облегчение, чем от давешней Джуфиновой ворожбы с моим ухом. «Действительно, какие такие беды, дружище?» — сказал я себе. «Ты сбежал оттуда, где тебе было хреново, попал в лучший из миров. Вокруг тебя полным-полно невероятных людей, которые наперебой стараются угостить тебя собственной мудростью и еще чем-то вкусненьким в придачу, а ты все ноешь да ноешь, свинтус неблагодарный. Леди Сатофа, вы действительно лучшая из женщин!» — вздохнул я.
«Разумеется, я лучшая!» — усмехнулась старушка. «А к тому же еще и красавица, если хочешь знать».
«Представляю себе», — мечтательно сказал я. «Хотелось бы хоть в щелочку посмотреть на вашу развеселую юность».
«Взглянуть, как этот сумасшедший Джуфин бегал за мной, размахивая ордером на арест, после того, как я отказалась ехать с ним за город?»
— расхохоталась леди Сатофа.
«Да, это было то еще зрелище. Ладно уж, пока мы с тобой подружки, милая девочка, могу похвастаться. Только смотри, не влюбись. Со мной тебе светит еще меньше, чем с Киминой племянницей».
И, не давая мне опомниться, она вскочила с места и начала вращать руками с невероятной скоростью и силой. Я не мог разглядеть ничего, только стремительное мельтешение ее ладоней.
«Ну как?»
К этому моменту я уже был изрядно поколочен чудесами и начал думать, что никогда больше не стану бурно на них реагировать. Но, увидев перед собой невысокую юную красавицу, я оцепенел и судорожно втянул в себя воздух. С выдохом были проблемы. Фантастическая леди Сатофа небрежно похлопала меня по спине.
«Ой, можно подумать, так все страшно».
Кое-как отдышавшись, я захлопнул пасть и уставился на это чудо. Вот уж у кого была знаменитая фигура Мерлин Монро, чье имя я легкомысленно присвоил своему новому телу. Только леди Сатофа оказалась яркой брюнеткой с длинными, чуть приподнятыми к вискам зелеными глазами и белоснежной кожей. «Давайте обратно, а то я за себя не ручаюсь». Я был готов зажмуриться от греха. «А почему вы...»
«Почему я всегда так не выгляжу? Ой, мальчик, сам подумай, зачем оно мне надо? Чтобы все младшие магистры Ордена Семилистника мечтали по ночам ущипнуть меня за задницу? Ну так мне это уже неинтересно. А глупеньких мужчин даже жалко».
Леди Сатофа снова занялась своей странной физзарядкой, только ее руки теперь вращались в обратном направлении.
«Думаю, тебе действительно пора в дом у моста».
Пухленькая улыбчивая старушка положила теплую тяжелую ладошку мне на плечо. Я кивнул. Говорить не хотелось. Мне подарили маленькое чудо и тоненький ломтик причудливой мудрости женщин-семилистников придачу.
«Не огорчайся, леди Мерилин, ты тоже хорошенькая».
Леди Сатофа провожала меня веселым смехом.
«Главное, постарайся получить удовольствие от этого приключения. Обещаешь?»
«Обещаю», — твердо сказал я. И моя леди Мерлин Монро бодро отправилась на службу. А по дороге я зашел к первому попавшемуся ювелиру и купил ей несколько драгоценных колец. Пусть радуется сестренка. Я начинал дружить со своим новым обличием. Повинуясь привычке, я проник в дом у моста через тайную дверь. Только потом понял, что это было изрядным нарушением конспирации. Ну да сделанного не воротишь. К счастью, моей оплошности никто не заметил. И на улице, и в холле было безлюдно. Зов сэра Джуфина настиг меня уже на нашей половине управления.
«Хорошо, что ты проснулся, Макс. Лучше поздно, чем никогда»,
— жизнерадостно тараторил шеф.
«Дождись меня непременно. Хочу посмотреть, что из тебя получилось. Мы с Миломори идем по следу одного симпатичного отравителя. Ничего особенного. Но я не люблю отпускать ее одну на такие прогулки».
«И правильно», — согласился я. «Я был рад за Миломори. И при деле, и в безопасности так и надо».
«Без тебя знаю, что правильно, леди Макс»,
— огрызнулся восхитительный сэр Джуфин Халли.
«Ладно уж, отбой».
В нашем кабинете царила настоящая идиллия. На рабочем столе, скрестив ноги, восседал Мелифара, неподвижный как статуя. «Так вот он какой, когда его никто не видит», — весело подумал я. Заметив меня, а вернее симпатичную леди Мерилин, произведение искусства встрепенулось, спорхнуло с постамента и уставилось на мое новое лицо с таким неподдельным восторгом, что я тут же понял. Вот он, наш с Мерлин звездный час. Сумасшедший план родился в мгновение ока. «Постарайся получить удовольствие от этого приключения», — велела мне леди Сатофа. «А старших надо слушаться».
«Что у вас стряслось, незабвенное?»
— с нежным участием спросил Мелифара. «И мы с леди Мерлин окончательно решили, будь что будет, только бы не рассмеяться раньше времени».
«У меня ничего не стряслось, хвала магистрам», — застенчиво улыбнулся я. «Отец попросил меня навестить это место и передать его благодарность сэру Максу и еще одному господину. Кажется, его папа написал какую-то книжку. Ах да, конечно, сэру Мефиляру».
«Мелифара», — галантно поправила меня дневное лицо почтеннейшего начальника. «Я перед вами незабвенная, но скажите, кто ваш отец и за что он собирается нас благодарить?»
«Боюсь, что вы не очень дружны с моим отцом. Тем не менее, он обязан вам жизнью. Меня зовут леди Мерилин Бох».
«Так вы дочка генерала Бубуты?» — восхитился Мелифара. «Грешные магистры! Почему же я вас раньше не видел?»
«Я совсем недавно приехала в столицу. Сразу после того, как я родилась, еще в смутные времена, отец отправил меня к родне в графство Вук. Понимаете, моя мать не была его женой, но отец всегда заботился обо мне. А после смерти моей мамы он уговорил леди Бог, и они удочерили меня официально. У папы тяжелый характер, я знаю, но он очень хороший человек».
«И очень храбрый», — с энтузиазмом подхватил Мелифара. «Ваш отец настоящий герой войны за кодекс. Так что не обращайте внимания на разные глупые слухи, леди Мерилин. Лично я очень уважаю вашего батюшку».
Я внутренне взвыл от восторга. «Итак, сэр Мелифара очень уважает генерала Бубуту. Как он мне потом в глаза будет смотреть, бедняга?»
«Да, мой папа такой. Грубоватый, но искренний».
Моя леди Мерилин нежно улыбнулась.
«К сожалению, он все еще очень болен».
Что-что, а это было сущей правдой. Приключение с паштетом «Король Банджи» надолго вывело из строя скандально известного генерала городской полиции. Я продолжил.
«Но отец не хочет, чтобы его сочли неблагодарным, поэтому он просил меня прийти сюда и найти сэра Макса и вас, конечно».
Я нашарил в кармане одно из новых колец и протянул его Мелифара.
«Это вам, сэр Муфулара, в знак дружбы и признательности».
Мелифара восторженно полюбовался на кольцо и тут же попытался его надеть. «Мда, руки у меня помельче будут. Мой бедный друг смог напялить безделушку только на левый мизинец, да и то с трудом».
«Скажите, а могу ли я видеть сэра Макса?» —
мечтательно спросила леди Мерилин. Мелифара забеспокоился. Любо-дорого было посмотреть. Он подошел ко мне, нежно положил руку на плечо, наклонился к самому лицу и таинственным тоном сообщил.
«Знаете, незабвенная, сэра Макса сейчас нет. Я не уверен, что он скоро появится, и это к лучшему. Я бы не советовал вам с ним встречаться».
Становилось все интересней. «Грешные магистры, неужели я могу конкурировать с его голливудской рожей?» — обрадовался я. «Он же всерьез разволновался».
«Почему, сэр?»
Мы с леди Мерилин старались быть очень наивными, приоткрыли рот и глупо захлопали ресницами.
«Это очень опасно», — доверительно сообщил Мелифара. «Наш сэр Макс — ужасное существо. Вы знаете, его даже заставили носить мантию смерти. Представляете, незабвенное?»
«Но отец говорил...» —
робко начал я.
«Ваш отец тяжело болен, леди. Кроме того, им движет чувство благодарности. Уверен, если бы не эти обстоятельства, он ни за что не позволил бы вам встречаться с этим кошмарным человеком. Знаете, ведь сэр Макс только тем и занимается, что убивает людей изо дня в день. Причем не только преступников. Парень просто не может держать себя в руках. Всего 2 дня назад он плюнул ядом в такую же милую леди, как вы. Ему показалось, что она разговаривала с ним непочтительным тоном».
«А почему его не посадили в холоме?» —
спросил я, изо всех сил стараясь не расхохотаться.
«О, вы не поверите, леди. Это все интриги сэра Джуфина Халли, нашего почтеннейшего начальника. Сэр Макс — любимчик шефа, и тот его постоянно покрывает. Знали бы вы, сколько трупов невинных людей они сожгли в этом самом кабинете. Я храбрый человек и люблю риск, только поэтому я еще не ушел со службы. Мои коллеги один за другим подают прошение об отставке».
Мелифара понесло. Он громоздил одну нелепицу на другую и уже не мог остановиться. Я закрыл лицо руками и старался смеяться беззвучно. Худо-бедно удавалось.
«Что с вами, незабвенная?» — встревожился Мелифара. «Я вас напугал?»
Я молча кивнул. Говорить что-то было свыше моих сил. Еще немного, и я бы лопнул от смеха.
«Не обращайте внимания, леди. Это же тайный сыск, самая ужасающая организация Соединенного Королевства. Здесь еще и не такое случается. Да, по сравнению с сэром Джуфином Халли, этот сэр Макс просто щенок».
«Ага», — подумал я, — «мало того, что я жестокий убийца, так еще и щенок. Ох, заплатишь ты мне, сэр Мелифара, я же тебе жизни не дам. Так беззастенчиво врать бедной маленькой провинциалочке».
«Один я нормальный человек в этой конторе».
Мелифара уже ласково обнимал меня за плечи.
«Ну что же вы так расстроились, незабвенная? Это же Еха, столица Соединенного Королевства. Привыкайте. Впрочем, у столичной жизни есть и приятные стороны. И если уж я вас так огорчил, я просто обязан исправить свою ошибку. Давайте я покажу вам вечерний Еха и угощу вас ужином, какого вы больше нигде не попробуете. Договорились?»
«Тоже мне ухажер», — презрительно подумал я. «Грешные магистры. Неужели женщины покупаются на такие дешевые штучки? Или он решил, что для леди из графства Вук сойдет и так? А интересно, Мерилин ему действительно понравилось? Или парень просто хочет всегда быть в форме?» Я вздохнул и покачал головой.
«Я не могу, сэр. Мы же почти не знакомы».
«А я как раз и предлагаю вам познакомиться получше, леди».
Обезоруживающе улыбнулся Мелифара.
«Честное слово, я буду вести себя хорошо, и мы здорово повеселимся. Обещаю».
Мы с леди Мерилин робко улыбнулись.
«Ну, если вы обещаете вести себя хорошо?»
«Разумеется. Я заеду за вами сразу после заката, незабвенная».
Мелифара опасливо покосился на дверь. «Да, пожалуй, появление гипотетических конкурентов сейчас было бы крайне нежелательно.
Теперь, по его замыслу, красивая леди Мерилин должна была быстро выкатываться из дома у моста во избежание встречи с сэром Максом, ночным кошмаром и пожирателем младенцев, от греха подальше. Я неторопливо поднялся с кресла для посетителей и направился к собственному месту.
«Зачем заезжать, сэр Фулумяра? Лучше я вас здесь подожду».
«Куда вы, леди Мерилин?» – растерялся Мелифара.
Я молча полез в ящик стола и извлек оттуда невидимую бутылку с остатками бальзама Кахара.
«Что вы делаете, леди?»
В голосе Мелифара явственно слышались нотки ужаса. «Наверное, я немного рисковал. Этот миролюбивый парень был одним из самых опасных существ, даже на фоне нашей очаровательной компании. Если бы он принял меня за какого-нибудь вернувшегося в Ехо мятежного магистра, дело вполне могло бы закончиться серьезной потасовкой. Но, хвала магистрам, хорошенькая рыженькая леди Мерилин была вне подозрений. Я молча открыл бутылку и сделал символический глоток. Никакой надобности в этом не было, я и без бальзама мог бы сейчас перевернуть мир. Но нам с леди Мерилин захотелось вкусненького».
«Что вы творите, леди бог?»
На Мелифара смотреть было жалко.
«Это место сэра Джуфина Халли, а рыться в его столе нельзя».
«Мне можно», — спокойно сказал я. «Мы, жители графства Вук, обожаем лазать по чужим столам. Иногда в них можно найти немного свежего конского навоза. Что, съел девятый том?»
На Мелифара лица не было. Кажется, я немного переборщил. Даже мстить перехотелось.
«Ну что ты, парень?» — ласково спросил я. «Ты был когда-нибудь на карнавале?»
Здоровый организм Мелифара взял свое. Он нервно расхохотался. Я вспомнил содержание нашей беседы и тоже, наконец-то, дал себе волю. Сэр Джуфин Халли застал нас сидящими на полу в обнимку. Мы тихо похрюкивали, ибо ржать в голос уже не могли.
«Макс, ты был таким романтичным мальчиком», —
ехидно вздохнул шеф.
«Даже в квартал свиданий ходить стеснялся. И что же, стоило тебе обзавестись бюстом и провести сутки в обществе безумной Сатофы, и ты уже в объятиях малознакомого мужчины?»
«Сэр Джуфин», — простонал Мелифара, — «если вы его таким оставите, я на нем женюсь, честное слово».
«Я не выйду за вас, сэр, вы меня обманывали», — кокетливо заявил я. «Ох, Джуфин, слышали бы вы, что он нес».
Мы с Мелифара опять взвыли от смеха.
«Вас что, водой отливать, мальчики?»
– деловито осведомился Джуфин.
«Что у вас тут произошло?»
«Ничего такого, о чем я не могла бы рассказать своей маме», – брякнул я. Сэр Джуфин присоединился к нашему дуэту. Через четверть часа мы с Мелифара кое-как пришли в себя и даже нашли в себе силы наперебой пересказать Джуфину подробности нашего знакомства. Надо отдать должное Мелифара. Он не пожалел ярких красок на описание собственного идиотизма.
«Ну, леди Мерилин, ты делаешь успехи», — улыбнулся шеф. «И кого это два дня назад так шокировало предложение превратиться в женщину?»
«Я не надеялся стать такой красавицей», — я подмигнул Мелифара. «Кстати, кое-кто приглашал меня поужинать. Вы не передумали, сэр?»
«С такой красоткой хоть на край света. Куда пойдем после ужина? К тебе или ко мне?»
— невозмутимо спросил Мелифара.
«Разумеется, ко мне. У меня как раз папа дома. Генерал Бубута, если ты помнишь.
Он расскажет тебе о своих военных подвигах. Сэр Джуфин, я свободен сегодня вечером, или у нас появилась новая сотрудница? Мне пойдет мантия смерти и мальчики?» Мое новое обличие вело себя куда легкомысленнее, чем старое.
«Думаю, что прогулка по городу тебе не повредит, леди Мерилин. Надо же привыкать к новому имени и все такое. А ты, сэр Мелифара, не особенно заглядывайся на эту вертихвостку. Послезавтра утром она нас покинет и отправится в свадебное путешествие с сэром Лонли Локли».
Мелифара, понимающе присвистнул.
«Так это что-то серьезное, господа? Я-то думал...»
«Что ты думал? Что мы с Максом от скуки с ума сошли? Разумеется, это что-то серьезное. Так что прогуляй свою новую подружку по городу. Заодно проследи, чтобы она откликалась на собственное имя и не вздумала брякать «я пошел» вместо «я пошла».
«С этим у него и так все в порядке, смею вас заверить», — вздохнул Мелифара. «Что ж это за жизнь такая, сэр Джуфин? Только встретишь хорошую девушку, она тут же оказывается ночным кошмаром. И к тому же выходит замуж за Лонли Локли. Думаете, я железный?»
«Ты? Ты железный, можешь не сомневаться», — успокоил его шеф. «Макс, то есть леди Мерилин, мы с сэром Шурфом ждем тебя завтра на закате. Домой ты потом вряд ли попадешь, так что постарайся уладить все дела и собрать вещи. И не переживай за свою скотинку. Наши младшие служащие скоро передерутся из-за того, чья очередь за ними присматривать».
Я приуныл. Бедные мои котики. Непутевый у них хозяин. «Кажется, у Эллы скоро появятся котята», — меланхолично сообщил я коллегам. «Будущие королевские кошки. Хотя она у меня такая толстая, что хрен разберешь».
«Ох, Макс, мне бы твои проблемы», — устало сказал Джуфин. «Сэр Мелифара, забирай эту красотку и марш отсюда. У меня еще свидание с господином отравителем, между прочим».
«Знаешь, леди Мерилин, с такой милой мордочкой и дурацкими шуточками этого ночного кошмара ты могла бы быть идеальной женщиной.
галантно заявил Мелифара, усаживая меня в мобилер.
«Ничего, побуду идеальным мужчиной, где наша не пропадала», ухмыльнулся я и потом решил спросить о том, о чем никогда не заикнулся бы в своем нормальном обличии. «А как же леди Меломори?»
«А леди Меломори мормочет во сне твое имя, если тебе так уж интересно. А прочее время суток посвящает глубокомысленным монологам о преимуществах одинокой жизни. Что у вас там случилось, хотел бы я знать. Может быть, леди Мерлин любит посплетничать?»
«Может, и любит. Только ничего с нами не случилось, кроме судьбы. Встретились в квартале свиданий на свою голову».
«А, это бывает», — сочувственно вздохнул Мелифара и тут же оскалился до ушей. «Зато если ты станешь настоящей девчонкой, у моей мамы появится шанс наконец-то меня женить. Учти, я еще ни одной девушке ничего подобного не говорил».
«Ага, спасибо. Но я пока не готов к семейной жизни. Поехали уж. С тебя сегодня действительно причитается». Часа три спустя сытая, довольная и слегка захмелевшая леди Мерлин остановила свой амобилер у дверей дома леди Меломори. Ее женское сердце говорило мне, что так надо, а я не сопротивлялся. Не слишком задумываясь над своими действиями, я послал зов Меломори. «Это я, Макс. Выгляни на секундочку. Я жду у входа».
«Макс, я не могу», — испуганно отозвалась Меломори. «Ты думаешь, что делаешь? Нам нельзя видеться пока. Пока этого хочется».
«Если уж я приперся среди ночи, то, наверное, не для того, чтобы нам с тобой стало еще хуже. Ты сначала выгляни, а потом решай, впускать меня или нет. Клянусь любимой пижамой сэра Джуфина, ты не пожалеешь. Такого сюрприза тебе никто, кроме меня, не сделает. Жду». Здоровое любопытство оказалось сильнее опасений. Через минуту кончик носа леди Меломори высунулся наружу.
«Кто вы?» — резко спросила она. «А где сэр Макс? Это что, шутка?»
«Конечно, шутка незабвенная», — улыбнулся я. «И очень хорошая шутка, ты не находишь?»
«Вы что вы хотите этим сказать?»
«Попробуй встать на мой след, милая, и все твои сомнения как рукой снимет. Ну чего ж ты ждешь?» Меломори молниеносно скинула домашние туфли. Миг, и она уже стояла у меня за спиной. Несколько секунд напряженной тишины, и она сдавленно охнула.
«Сэр Макс, что с тобой случилось?»
Побелевшими губами спросила она.
«Тебя заколдовали?»
«Ага, правда только на время, потому что я должен срочно выйти замуж за Лонли Локли. Тссс, это страшная тайна. Может быть, мне все-таки можно зайти?»
«Думаю, что можно».
Меломори начала улыбаться.
«Ты мне объяснишь, что происходит?»
«Разумеется, объясню. Надо же двум хорошим подружкам о чем-то поболтать. Знаешь, я подумал, что друзьями нам с тобой стать будет трудновато, поскольку, в общем, ты сама все прекрасно понимаешь. А вот подружками это в самый раз для начала. Кстати, меня зовут Мерлин. Думаю, тебе так будет проще».
«Да уж, куда как проще».
Мы, наконец, прошли в гостиную. Меломори вдруг с облегчением рассмеялась.
«Садись, леди Мерлин. Молодец, что пришла. Я очень хотела тебя видеть».
«Женская интуиция», — лукаво усмехнулся я. «Великая сила. Кстати, она мне подсказывает, что у тебя найдется какой-нибудь сувенир от дяди Кимы. Когда уж кутить, как не теперь? Я ведь уезжаю послезавтра».
«Навсегда?»
В ее голосе был неподдельный ужас. «Ну уж навсегда. И не надейся. На пару дюжин дней всего-то».
«А куда?»
«В Китаре. Нашего шефа скрутил тяжелый приступ ностальгии, и он велел наковырять ему мешок булыжников из мостовых его детства. Опустошай свои тайники, милая. Когда я напьюсь, у меня развяжется язык, и я тебе все расскажу. Честное слово».
«Ты будешь пить глоток судьбы, Мерлин?»
Невозмутимо спросила Меломори. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Глоток судьбы? Ну-ну, это мы уже, кажется, пробовали».
«Где ты, интересно, могла попробовать такое вино, Мерлин?»
Все так же бесстрастно парировала Меломори.
«Это редкостная вещь».
«Еще бы не редкостная», — рассмеялся я, с удивлением ощущая, как последний тяжелый камень падает с моего сердца. «Конечно, я буду это пить.
Кто я такая, чтобы отказываться от глотка судьбы? Вот и славно».
Древнее вино оказалось темным, почти черным. На дне стакана мерцали какие-то едва заметные голубоватые искры.
«Хороший знак, Мерлин», —
улыбнулась Меломори, постукивая пальчиком по краю стакана.
«Кима говорил мне, что эти огоньки появляются только если вино пьют люди. Как бы это лучше объяснить? Люди, с которыми все правильно. Понимаешь? Не хорошо и не плохо, а правильно».
«Кажется, я понимаю. Только у меня есть другая формулировка. По-настоящему. Меня всегда поражало, как мало людей живут по-настоящему. Я понятно выражаюсь?»
«Уж что вы с Максом действительно умеете делать, Мерлин? Так это понятно выражаться».
Меломори покачала головой.
«Вкусно?»
«Спрашиваешь».
«Тогда выкладывай свою историю. Могу принести клятву молчания, если хочешь».
«Нужна мне твоя клятва. Просто слушай и смотри на меня, ладно? Мы с леди Мерлин те еще сказочники». И я обстоятельно изложил историю дикого костюмированного бала, блистательной королевой которого я оказался. Герой-любовник Мелифара был главным героем финала.
«Грешные магистры, я и не подозревала, что еще когда-нибудь в жизни буду так смеяться», — вытирая слезы, прошептала Меломори. «Бедный Мелифара, не везет ему с девушками. Ты бы все же подумала, Мерлин, где ты еще такого парня найдешь?»
«Спасибо, я учту твой совет. Смотри-ка, уже светает. Когда же ты спать будешь?»
«Ну, опоздаю на службу, подумаешь. Скажу сэру Джуфину, что давала тебе уроки женского кокетства».
«Да, это мне особенно пригодится. Учитывая кандидатуру моего будущего спутника жизни...» Я с трудом поднялся с низенького диванчика. «Пойду-ка я спать, миломоре. Да и тебе пора. Лучше мало, чем ничего».
«Неважно сколько, важно как. А сегодня я буду спать, как убитая. Спасибо тебе, Мерлин. Передай сэру Максу, что это была отличная идея».
«Передам». Я зевнул и помахал ей рукой. «Хорошего утра, миломоре». Замечу, что леди Мерлин тоже спала, как убитая, чего с моим старым знакомым Максом давненько не случалось. У этой девочки было отличное каменное сердечко, куда надежнее моего собственного.